«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Сейчас политическая корректность достигла в России небывалых высот. Поэтому одних и тех же противников можно одновременно вслух называть партнерами, а между строк – свиньями, которым подхрюкивают, по словам президента Российской Федерации, страны-сателлиты Соединенных Штатов. А почему подхрюкивают эти мелкие поросята? Да потому что всего каких-нибудь 30 лет назад все эти страны официально были сателлитами или даже просто частями СССР, от Болгарии до Эстонии. Согласимся с президентом и главнокомандующим. Другая у этих поросят была свиноматка. Еще вчера они лизали наши сапоги. А сейчас обстирывают войска НАТО и подхрюкивают президенту Нафнафу, ихнему главному, нашему так и не состоявшемуся другу Дональду Даку. А раз такое дело, то и партнер наш не дремлет. Вчера он лишил нас доступа к высоким технологиям двойного назначения и запретил делать собственные самолеты. А завтра и того хуже. Фельдшер вырвет провода. Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон. Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите. И накапливают эту информацию, а так не будут, заключил президент обращение к парламенту России. Кто что придумал, тот тем и распоряжается. Если бы Советский Союз, как и раньше Российская империя, конечно, пытался выломиться из международного сообщения. Например, изменив ширину железнодорожной колеи, мечтали замедлить продвижение вражеских войск по своей территории. Но оказалось, что во время войны это помогло мало, а в мирное время только мешало. И с телефоном дело такое. В конце 80-х годов прошлого века вдруг выяснилось, что нам можно звонить за границу по телефону без посредника, без талонов. Исчезло советское телефонное слово «ожидаемость». А раньше телефонная жизнь шла как раз по принципу «это же их изобретение». Все слушают, видят и читают, и накапливают эту информацию. А так не будут. Конечно, есть такие специально обученные люди, которые накапливают информацию о депутатах, и сенаторах, министрах и иерархах церквей. Но если это такая ценная информация, может быть, правильно было бы вообще всех, кто собрался послушать президента в гостином дворе, засекретить лет на 5-7. Так, в бывшем СССР в начале 1950-х лет 5 продержали немецких физиков, поработавших на атомный проект «Солнечной Аджарии». Без книг, без работы хотели, видно, чтобы ядерщики отстали от своей науки навсегда. В Советском Союзе в первые годы после появления этого чудесного изобретения был фактически запрещен ксерокс. Отто и Дизель изобрели свои двигатели до советской власти. А то бы в логике текущего руководства на автомобиле с импортным двигателем внутреннего сгорания ездил бы только лимузин главы государства, а остальные граждане неужели на паровом трамвае? Почему нет, если Беломорканал строили лопатой и киркой? Так что логики в отказе от чужих полезных изобретений, может, и нет, а вот исторических фактов, подтверждающих распространенность этого хода мысли, сколько угодно. Вот почему есть у выражения «запрещено в России», как прежде выражение «запрещено в СССР», что-то манящее и завораживающее. Запрещена была в СССР частная собственность. Да, вместо нее подсовывали так называемую собственность личную, но отличалась эта липовая собственность от настоящей тем, что человек-собственник не мог распорядиться этой своей собственностью, только потерять ее. Или наоборот, запрещено было в СССР воровать социалистическую собственность. Все, что стояло, лежало или висело на советских станках, принадлежало государству. На заводе или в подъезде жилого дома своровывалось для личных нужд гражданина. Если что и оставалось на месте, то какой-то совсем непригодный для жизни или неспираемый в силу габаритов хлам. Были редкостные экземпляры советского человека, никогда ничего не укравшего или откровенно не понимавшие, что крадут. Но таких, похоже, были единицы, а большинство давно подписалось государством, названное в речи Путиным, социальным контрактом. Путин, вероятно, сказал «общественный договор», но на всякий случай употребил более абстрактное выражение. Придумали-то его на Западе. Вдруг возьмут и, помолясь, тоже отымут, как интернет. Так что отключение России от запрещенного иностранного интернета – вещь вполне возможная. До некоторой степени, мне кажется, вещь эта пригодилась бы всему миру. Россиянам, чтобы начать самостоятельно думать, иностранцам, чтобы порыться в своих ошибках сделанных в те годы, когда постсоветская Россия готова была учиться, а не учить. Да и Российской Федерации придется разобраться с запрещенными в себе. Люди уже привыкли к тому, что некоторые вооруженные организации запрещены. Например, слово «собаки» запрещен в России ИГИЛ. Конечно, в последнее время почти вдруг выяснилось, что в этом самом запрещенном ИГИЛе продолжают служить россияне и россиянки, а также расти ни в чем не повинные дети, родившиеся за минувшие 6 лет в этом самом ИГИЛе. А, например, российские граждане, воюющие на территории соседнего украинского государства за какую-то Новороссию и за какие-то загадочные ДНР и ЛНР, в Российской Федерации не считаются участниками незаконных вооруженных формирований. Между тем, ни идеологией, ни способом поведения, ни последствиями для мирного населения захваченных территорий ИГИЛ и ДНР и ЛНР друг от друга не отличаются. У тех и у других сверхценные идеи. Для одних это исламский халифат, для других – Советский Союз. У тех и у других есть общая идеология. Есть только наши и не наши. И необходимо беспощадно уничтожать тех, кто эту идею не разделяет, но кто имел неосторожность попасть в руки к нам, запрещенным ИГИЛовцам или к незапрещенным ДНР и ЛНРовцам. У тех и других есть тайные и явные покровители в странах, официально ведущих с ними непримиримую войну. Одним из общих языков в обоих вооруженных формированиях является русский. Но в ДНР и ЛНР он первый, а в ИГИЛе был только третьим. Еще 3 года назад Екатерина Сакирянская объясняла, что Российская Федерация, отпуская мусульманских экстремистов и экстремисток в Сирию, цитирую, «экспортировала свой религиозный джихад далеко за пределы российских границ и таким образом сама объединила северокавказское подполье с глобальным джихадом». А витязи Новороссии, набравшись опыта в соседней братской Украине, отправлялись в Сирию бороться уже с запрещенным ИГИЛом. Получилось 2 войны. Одна странная война разрешенных с запрещенными идет малой кровью на чужой территории, в Сирии. Другая странная война, где все разрешено, развязано у соседей. Или, что еще страшнее, у себя дома. Ведь главнокомандующий самолично заявил, что россияне и украинцы якобы один народ. Но главное, что объединяет запрещенных ИГИЛовцев и незапрещенных ДНР и ЛНРовцев, это, пожалуй, неприкаянность их солдатской массы, вылепленный скульпторами, политтехнологами. Проповедники джихада и возрождения Советского Союза тоже ведь близнецы-братья с острым чувством открывающегося окна политических возможностей. Они чувствуют запах непоспевших на пароход современности, они слышат стоны слабых, которым не дали шансов на нормальную жизнь. У идеологов джихада и восстановления СССР есть в запасе только идеология, которая обещает ИГИЛовцам и ДНР и ЛНРовцам достойную смерть. Никакого противоядия от готовности к добровольной смерти не существует. Запретить групповое самоубийство угрозой смерти или тюремным заключением? Но как быть, если ты сам придумал эту, как тебе казалось, такую беспроигрышную войну на 2 фронта, из которой ты хотел выйти весь в белом, спасителем Европы и посрамителем Америки?